Мы в эфире.
Добрый день. Хватит ругаться, я не знаю. Чат. Господи. Все такие умные, все такие умелые, что могут технику наладить 2 секунды. Она же спутниковая связь. Вот мы же не будем приглашать толпу умельцев, которые здесь строят свои предположения, чтобы все наладить. Мы сами все сделаем. Мы сделали. Сегодня, кстати, у нас 2 часа, так что вы все успеете и задать свои умные вопросы, и задать свои неумные вопросы, получить ответы. Алексей Венедиктов, Сергей Бунт. Вот, все здесь нормально, и посылают тут из Сочи, посылают приветы Евгению Ройзману, приветы и всевозможные лучи поддержки. Слушай, давай мы начнем с Екатеринбурга тогда, из Евгения Ройзмана. И вот да, обойдемся без «удивил ли вас приговор». Вы уже говорили об развороте с Максом и Сырой Бабларян. Ну, общие твои заключения и как Женя?
Ну, без изменений, Евгений Ройзман, без изменений. Вы знаете, мы вчера в согласовании с ним объявили сбор денег на выплату штрафа, который он не собирается обжаловать, хотя считает его несправедливым. Он говорит о том, что практически это оправдательный приговор по нынешним временам. И мы собрали этот штраф, вы собрали этот штраф, он просил поблагодарить, и вот вас благодарю, всех, кто принял в этом участие. Даже слегка пересобрали, и будет полный отчет, который его жена Юля опубликует, потому что по-прежнему, пока приговор не вступил в силу, у него ограничения на публичные коммуникации у Евгения Ройзмана и в интернете тоже. Поэтому огромное спасибо. Ну вот, да, я ездил к нему туда, мы с ним четыре раза встретились.
Одна техническая просьба. Посмотри, пожалуйста, что у меня с микрофоном.
Да, сейчас. Да.
Может быть, вот этот микрофон?
Может быть, да.
А?
Да, может, этот работает скорее, чем...
Возьми второй микрофон к себе, подумаешь, делов-то.
Вы можете посетить творческую лабораторию нашу. Сейчас нормально слышно или как? Кто-нибудь послушайте, вот как нас слышно. Ну, хорошо. Начинается. Деньги от штрафа пойдут на войну. Да идите, вы знаете,
деньги,
куда?
Которые Украина получает за прокачку газа, а за эти деньги европейские страны платят России, идут на войну. Так что в этом смысле украинское правительство более пособник этой войне, чем деньги от штрафа Евгения Ройзмана. Имейте это в виду, а раз украинское правительство, то и каждый украинец, украинский гражданин. Поэтому заткнитесь и подумайте над этим.
Да. Мгновенно как-то и собрали штраф.
Да.
Это как-то, как-то потрясающе.
Ну, это люди, причем я хочу сразу сказать, Сереж, что это были мелкими в основном, донатами. Люди таким образом высказывали свою солидарность, свою сопричастность к этому несправедливому приговору, который получил Евгений Ройзман. Напомню, это была первая инстанция, как я понял, Евгений не собирается оспаривать. Посмотрим, будет ли оспаривать прокуратура, хотя суд полностью пошел за предложением прокуратуры.
Да. Ну вот смотрите, там, правда, у тебя было одно еще удивительное, как это можно назвать, приключение с обнаружением музея посещением Онова. Да. Это, кстати, важная штука.
Да, мне рассказали, что в Екатеринбурге есть музей Эрнста Неизвестного. Дело в том, что Эрнст Неизвестный, уроженец Екатеринбурга, он подарил свою коллекцию, большую коллекцию, городу, и там есть музей, о котором мало кто знает, и я призываю вас погуглить музей Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге и сходить или съездить и посмотреть на этот музей. Там действительно есть уникальные вещи, знаменитый раненый воин. Естественно, там есть вот эти, как это называется, форма для отливки масок, тех самых масок в память жертвам политических репрессий, тоже подаренные Эрнстом Неизвестным этому музею, городу. И эти маски, они также выставлены на 12-м километре Московского тракта. Огромные маски. Вот. Но это не часть музея. Это, вот, кстати, Ройзман к этому был причастен, я имею в виду к выставлению этих масок. А из коллекции всякие афорты очень интересные Эрнста Неизвестного, которые дарили екатеринбургские художники, в частности, вот, Волович, То есть это маленький, но очень неплохой музей. Весьма рекомендую жителям Екатеринбурга и тем, кто приезжает, сходить. У вас это займет не более часа. Он небольшой, но очень ценная экспозиция. Ребята молодые вокруг этого музея, скромные. Маркетинг не очень хороший. Я обещал про это рассказать. Вот я исполняю свои обещания и рассказываю про это.
Так, ну, еще у нас, конечно, давайте посмотрим на то, что происходит, потому что вы здесь задаете теоретические вопросы всевозможные. Очень хорошо, давайте теории тогда. Возможен ли возврат России к монархии?
Нет.
Спрашивает Денис, 23 года, учитель истории.
Нет, Денис,
в любом виде.
Нет, Денис, невозможен, ну, потому что нет никакого, никакой возможности перехода к этому, никакого общественного консенсуса. Есть очень негативное отношение к монархии в правящих слоях уж точно, поэтому нет, невозможно.
А нужен ли консенсус? В общем, если где-то решат,
нет. Я сказал, если нет консенсуса, то и не решат.
То и не решат?
Да.
То и не решат. А был ли консенсус по поводу начала операции?
Я думаю, что определенный консенсус был, имея в виду, что речь шла о том, что что-то надо делать. Значит, шел, ведь известно было, что на встрече в Париже Зеленский сказал Путину, что мы не можем выполнять Минские соглашения.
Алеша, чуть-чуть подальше микрофон.
Пожалуйста. Что мы не можем выполнять Минские
соглашения. Ты его отодвинь.
Ну, я могу сам отодвинуться, могу его отодвинуть, какая разница. Да, и, собственно говоря, было понятно, что ситуация с приходом новой команды вокруг соглашений между Украиной и Россией, между Россией и Украиной будет меняться. Надо было идти на новый договор, новые соглашения, но ни та, ни другая сторона не могли друг другу предложить, даже при посредничестве Франции и Германии, не могли друг другу предложить ничего аппетитного для обеих сторон, скажем так. Поэтому кризис нарастал, это было известно, значит, это, соответственно, что это у нас было? Декабрь 2020 года в Париже, по-моему. Декабрь 2020 и весь 2021 год кризис нарастал, летом 2021 года, в июне, знаменитая статья Путина, которая, на мой взгляд, явилась там точкой невозврата, когда, собственно говоря, было уже все сказано, хотя уже с апреля месяца начались маневры российских войск в Беларуси за год до начала военных действий. И все их рассматривали, в том числе американцы, рассматривали это, извините, как элемент давления, как элемент шантажа, как элемент силовой, но должен заставить украинское руководство вернуться за стол переговоров и начало. Да, там. И, собственно, американцы так и это рассматривали. И просто напомню вам, что уже после этого, после того, как в апреле начались маневры, в июне, если мне не изменяет память, того же 2021 года, или когда там была встреча Байден-Путин, да, тоже надо помнить, что были попытки всяческим образом этот кризис разминировать со стороны американцев. Но они понимали, что кризис. Вот, и, но после статьи и после вот этой встречи Женевской, которая ни к чему не привела с точки зрения украинского трека, да, все началось накапливаться и сдетонировало. Я думаю, что российские власти, разные ее крылья, взвешивали угрозы, взвешивали варианты противостояния. Это не обязательно должна была быть полномасштабная война, рассматривались разные опции, и только Донбасс. Напомню вам, что до 21 февраля формально российское государство признавало Донбасс, ДНР, ЛНР украинской территорией. Да, просто напомню вам, да, сепаратистской, но украинской территорией. Вот, и только признание независимости случилось в феврале 22 года. То есть еще смотрели за какими-то развилками, но с моей точки зрения, вот публичная развилка это был июнь 2021 года, а не публичная развилка это была вот эта парижская встреча, о которой сейчас уже Ермак, по-моему, это глава офиса президента Украины, говорит о том, что мы обманули Путина там.
Угу.
Да, это он говорит, это не я говорю. Поэтому вот, скорее всего, вот вокруг декабря соответственно, 2020 года, да, как бы оно пошло под гору.
Вот это отсчет, да?
Я думаю, для российской, для российской элиты.
Для российской элиты.
Для,
да,
российской элиты понимаю, оно, да, пошло под гору. Поэтому консенсус по поводу того, что кризис нарастает, и он должен разрядиться военным путем с декабря 2020 года. Ну, военным путем это разное. Это действительно могла быть спецоперация, там, которая могла исключительно вот Донецком, Луганском, уже сепаратистскими территориями обойтись. Да, дальше уже выбор, уровень военного противостояния. Так что, на мой взгляд, вот будущие историки должны обратить внимание на декабрьскую встречу в Париже. Подробную, хорошо бы стенограмму.
Виктор, 27 лет, из Москвы, спрашивает, почему вы считаете несправедливым приговор Карамурзе, который ходил по Конгрессу и призывал ввести санкции против российских граждан? Разве это не диверсия против своей страны?
Но, смотрите, приговор абсолютно несправедливый, потому что Владимир Карамурза эту свою точку зрения никогда не скрывал. Она была абсолютно публичной. До поры до времени он спокойно приезжал в Россию. И если вы говорите, это была диверсия, его бы сразу тогда и ухайдокали. Нет, его не ухайдакивали до тех пор, пока не начались военные действия.
Может, это по закону,
это по законам военного времени. Да, законы военного времени, они таковы. Поэтому этот приговор абсолютно несправедливый. Володя Карамурза ходил по Конгрессу с момента отравления, как вы говорите, ходил по Конгрессу, с момента отравления Магнитского. Да, это была его публичная политическая позиция. Но он призывал, а теперь внимание, как Виктор, да?
Кто? Виктор,
обратите внимание, что он призывал не санкции против России вводить. Вас обманули. Он призывал и добился, и он тоже, и Борис Немцов тоже, добился того, что были введены санкции против конкретных лиц.
Ну, вот здесь говорит против российских граждан, кстати, да, Виктор говорит российские... аккуратно.
Да. Да, против российских граждан конкретных, 67 человек. Да? Потому что тогда мы делаем шаг назад и смотрим, каким образом российская власть поступила с Магнитским. Еще напомню вам, что в то время Россия была частью Совета Европы. И Совет Европы, суд ЕСПЧ, беспрестанно принимал решения в пользу граждан против государства. Обратите на это внимание. Есть конкретные граждане, которые совершили конкретное преступление. И мы это знаем по делу Магнитского. Магнитский был убит, замучен. И российская власть их не наказывала. Вы считаете правильным, что российская власть не наказывает убийц? Вот и все.
С другой стороны, посмотрим. Марат спрашивает. Лидеры партии имеют право выводить людей на протесты в Российской Федерации из-за рубежа?
Лидеры партии имеют право на все, у нас свобода слова. Да, а вы же можете относиться к их словам по-разному. Значит, я понимаю, что речь идет о призывах, значит, лидеров ФБК выйти на улицы в день рождения Алексея Навального 4 июня и таким образом проявить солидарность с Алексеем Навальным. Может быть, лидеры ФБК не знают, что сейчас за несанкционированные вот эти действия положены не штрафы, а уголовная ответственность. Поэтому мне кажется, что в своем призыве можно было бы объявить об этом. Мы вас призываем, но предупреждаем, что возможно уголовное преследование. Да, это первая история. Они про это не говорят. Вот теперь, наверное, скажут. Вторая история, которую мне напомнили недавно, поп Гапон, который на самом деле 9 января 1905 года не был никаким провокатором.
Был блестящий текст.
И не был никаким агентом охранки. Да? Он тоже призвал, зная о том, что решением правительства, да, это вот все запрещено и выведено не только полиция, но и казаки, он призвал рабочих, безоружных, идти просто с требованием ко дворцу. Но он шел в первых рядах. Он не из-за границы призывал. Он шел в первых рядах, показывая примеры. Первым залпом был убит его охранник, который находился рядом с ним, а он был ранен. Это просто надо иметь в виду, когда вы принимаете те или иные решения. Поэтому призыв там вспомнить об Алексее Навального дне рождения, я понимаю, что это может быть в Лондоне, Праге, Вильнюсе, в Сан-Франциско, в Мадриде, в Тель-Авиве, где угодно. Но людям, которые находятся внутри России, их можно призывать, они взрослые люди, но они должны оценивать риск выхода на улицу, получив разъяснение от организаторов, даже не организаторов, потому что они за границей, а тех, кто призывает. Ребята, это очень рискованно, должны сказать не я, они должны сказать, те, кто призывает выходить. Мы вас призываем выходить, но имейте в виду, за это могут прийти уголовка.
Скажем так.
Вот моя позиция такая, вы спросили про мою позицию, я ее делаю более, может быть, неоднозначной, как вы любите это слово, в том, что понятно, что хотят, чтобы Навальный не был забыт, но надо предупреждать людей, которые находятся не в Варшаве, а в Санкт-Петербурге.
На что они идут, и все равно это большая ответственность.
На тех, кто призывает. Это берут на себя партия ответственность.
Партия берет ответственность, но вот что ей будет, если, не дай бог, случится что-то?
Ничего ей не будет. Еще раз напомню, что Гапон шел в первых рядах мирных манифестантов.
Так кто же Гапон? Да, в первых рядах.
В первых рядах.
Он организовал и шел в первом ряду, в него его ранили.
Его ранили.
Не попали.
Попали, но не убили.
Попали, но не убили, убили людей, которые стояли рядом.
Да.
Так что это очень, кстати, мощная история. Это о пользе того, что надо читать внимательно то, что написано, и внимательно читать документы, а не мифы о них.
Еще раз скажу, что он не был провокатором. Вот в январе 1905 года он не был провокатором. Если ты скажешь, что он был агентом охранки, нет, это неправда.
Денежка спрашивает, вы говорили, что у окружения Путина не было выбора, и они должны разрулить последствия решения ВВП. А мог бы, спрашивает, Совет Федерации единогласно проголосовать, ну скажем, против Крыма в 14-м, против 24-го, 2-го, 22-го?
Мог.
А что не...
Но же не проголосовал почему-то. Вот эта история могли бы и не могли бы, да? Да. Видя бой со стороны, будучи вы членом Совета Федерации, вот мы знаем один пример, зовут его Людмила Борисовна Нарусова. Любите, не любите ли вы Собчак, любите ли, не любите ли вы Собчак, в смысле Ксению, а не Анатолий Александрович, Людмилу Борисовну Нарусову, объясняете, не объясняете, да, вот она не проголосовала за, а в отдельных моментах по операции голосовала против. И вместо уважения вокруг нее вскипает пена оплевывания. Вот это что такое? Ну вот один человек нашелся. Причем на один человек не только на Совет Федерации, но и на Думу и на Совет Федерации.
Сергей спрашивает, 36 лет, из Москвы. Алексей Алексеевич, в каждой стране есть ястребы. Почему в России вы их называете партия войны, а в Европе партия победы?
Не понял очень вопрос.
Ты когда называл партией победы?
Да-да, конечно. Вы, наверное, не поняли. Россия, наша с вами страна, ведет войну. И здесь есть партия войны. Европа войну не ведет, и поэтому там абсолютно другое наименование. Там есть силы, которые считают, что Украина должна победить вплоть до границ 91 года. Да? Это партия победы, называю вот этих политических деятелей, которые заявляют о том, что на поле битвы нужно, чтобы украинская армия шла до границ 91 года, следовательно, включая Крым. Есть партия мира, которая считает, что это невозможно, что Россия иначе приведет к той эскалации, которая втянет Европу, ну, говорим о Европу, да? И они являются сторонниками такого промежуточного варианта, скажем так. Угу. Вот это вопрос терминологический. Но еще раз, есть участники конфликта, поэтому я делю словами лингвистически, да, там, партия войны или партия умеренных, и есть союзники, которые не участвуют впрямую в военных действиях, там другая терминология, вот и все.
Илья Юткина пишет, тут надо сказать, что еще один политик в Мюнхене тоже шел в первых рядах. Это просто проявление личных качеств человека, наверное, типа смелости. Ну, в смысле, шли. Да я вам скажу, что и Муссолини шел, наверное, в первых рядах.
И что?
И так далее. Это, да, личная смелость, но и ответственность человека.
Ну да.
Который идет первым.
Ну да, и что?
Это не означает, что он несет правильные идеи, скажем.
Абсолютно.
А он просто идет и возглавляет своих сторонников, потому что это личное качество, действительно. Да. Просто подчеркиваем, будет... Да, мы знаем, что у нас не все в порядке с микрофоном, еще немножко отодвинь его от себя, попробуем, что, потому что здесь бывает действительно тяжело слушать. У нас есть технические проблемы сейчас, за что мы приносим свои извинения. Сергей, 35 лет, на месте властей я после митинга и сбора штрафов, который оплачивает ФБК, вышел бы и по телеку сказал, что я не понял, что сказал.
А я понимаю, о чем он говорит.
Спасибо ФБК за донаты на СВО. Вот и да. Посмотрели бы, какой ФБК.
Да, вот ФБК, действительно, они взяли на себя ответственность оплатить штрафы, если после 4 июня кто-то будет оштрафован, тоже в бюджет Российской Федерации.
Почему штраф Евгению Вадимовичу, спрашивает Рома, ему 33 года, из Москвы, был выше установленного закона?
Роман, честно говоря, я не знаю, мы не получили еще вот эту часть, объясняющую, да, эксплицитную часть, мы получили только приговор, адвокаты получили только приговор. Ну, я думаю, что если вас это интересует, и думаю, что это что-то там сложилось, но не знаю. Давайте дождемся значит, не только постановляющей части, но и эксплицитной части, и тогда сможем ответить, наверное, на ваш вопрос. Но можем спросить адвоката, адвокатов.
Иосиф из Цхинвала, ему 25 лет.
Да.
Добрый день. Как вы можете оценивать грузино-осетинский и абхазский конфликт 2008 года с нынешней точки зрения? Какие смысловые различия между нынешним и прошлым конфликтом?
Ну, знаете, какие смысловые различия? Ну, смотрите, ни Осетия, ни Абхазия не были включены в состав Российской Федерации. Вам вот так вот понятно объяснил-то? Коротко. Да, несмотря на то, что осетинский народ, он разделен на два государства практически, да, часть осетинского народа была в Грузии, осетинской территории, если хотите, часть в России, ну, до 1908 года, и он по-прежнему является разделенным, и казалось бы, вот давайте объединим, не признали, то есть не включили, ну, вот вам, пожалуйста, а Донецк, Луганск, а также часть Херсонской, Запорожской, ну, во всяком случае, на сегодняшний день, конституционным путем, в смысле, в Конституции включили, вот, то есть присоединили территорию, не сделали странами или метрофами, а не включили территориально.
Думаешь, в чем причина вот такого разного?
Не знаю. Думаю, что если бы это сегодня было, то включили бы. В 2008 году просто была другая ситуация. Так же, как в 2014.
Так. Ну, наверное, точкой отсчета было включение Крыма в Российскую Федерацию.
Ну, ведь Донбасс не включили до 21 февраля 22 года. 8 лет не включали. Значит, и даже не признавали.
Да, значит, здесь есть несколько точек, несколько последовательностей. Вот, в этих действиях. Так, дальше. Вот здесь несколько раз спросил человек, потому что думал, что у нас куда-то уехала трансляция, а у нас уехал и чат. Вот Максим, 28 лет, из Иркутска. Угу. На чем основывается Венедиктов, спрашивает он, когда сравнивает нынешнюю Россию с послевоенным 49-м годом, с делом врачей, с разгоном антисемитизма, ультраконсерватизма.
Ну, смотрите, сталинский режим тоже проходил разные этапы. И во многом эту этапность определила Великая Отечественная война. Было союзнические отношения с главными империалистическими державами, с англосаксами, я бы сказал, во Второй мировой войне, Великой Отечественной войне, с 22 июня, во всяком случае, у меня есть подшивка газеты «Британский союзник», выходила на русском языке, пускала посольство. Мы видим поздравления там Сталину, Черчиллю, там и Рузвельту, а также Трумэну, да, и там не помню кто, Идену, был союз, и были определенные потом политические изменения. После войны, через несколько лет, когда началась, когда упал железный занавес и началась холодная война, во внутренней политике Советского Союза, еще раз, во внутренней политике Советского Союза начали наступать изменения. Ну, например, Все уже забыли решение о запрете брака с иностранцами. Это закон был. Запрет на браки с иностранцами. Все уже забыли о так называемых судах чести. Привет Парину.
Да.
Все уже забыли об этом. А это, то есть внутри России, внутри Советского Союза принимались законы мракобесные, идеологические. И я вам напомню, что вся история мракобесия, вот такое видное, началась с критики антипатриотической группы театральных, еще раз, ничего не напоминает, театральных критиков. Господи, кому нужны были эти театральные критики, сколько их людей читало? По-моему, их читали в основном те, кого они критиковали. Да,
да, входят и слышат крик с трибуны, да, да, с трибуны, и думают, что же такое здесь происходит? И спрашивают, что здесь происходит? И старый критик отвечает, это они так полемизируют с Юзовским.
Да, и сейчас мы имеем театральное дело, имею в виду Евгению Беркович и Светлану. Это все было на укрепление позиции, что Советский Союз изолирован не только внешнеполитически, но идеологически. Борьба за приоритет всего русского, Попов против Маркони. Написан огромный доклад, я их читаю, у меня есть стенограмма сессии Восхнил. Генетика и кибернетика, буржуазные девки. Продажные девки империализма. Отбросили страну на вот кардинальном тогда научном движении назад. Мы сейчас видим то же самое. Вот на этом основано, на сравнении. Мы видим похожесть. Это, конечно, не равно, и вы правы, там Роман, я опять не помню имя, вот. Но, безусловно, это движение в эту сторону. То есть у вас главным является не научное открытие, да, а кто его изобрел, или является оно патриотичным. Это, вы знаете, я вчера купил в книжном магазине «Москва», купил стенограмму «Дело академика Лузина». Академик Лузин, математик, был известный. В 1936 году на него пошла атака математик. Он создал математическую школу. Я думаю, что многие знают его, те, кто математикой занимается. Пошла на него атака, это был 1936 год, что он занимается антипатриотичной математикой, он выступает с антипатриотичных, именно математика, замечу я, не история, не общественные науки.
Да, да.
Да-да. И тогда, в 1936 году, сначала Сталин дает добро, там, типа, у него есть резолюция у Сталина, когда ему Мехлис, главный редактор «Правды», по-моему, тогда, пишет, что вот хотят дискуссию по делу Лузина, и Сталин наложил резолюцию, можно разрешить. Еще раз, можно разрешить. И когда уже он враг антипатриотичный и все, сессия комиссии специальной Академии наук под руководством Крыжановского записывает в проект резолюции враг советской власти, антипатриотичное движение в математике, вдруг на последнем заседании это все исчезает. Просто осудить, уволили, его взяли в другой институт. Да? Себе это представить в 50-м году невозможно. Смотрите, дело биологов, дело генетиков, дело врачей. Вот
почему
история.
Почему был разгул антисемитизма? С чем он, по-твоему, был связан, кроме того, что начинают рассуждать, да он всегда, там, Сталин антисемит,
не, смотрите,
и кто-нибудь еще, ну, антисемитизм
присущ.
Почему
сейчас уходить в разгул антисемитизма в любом стране, особенно у нас здесь, это длинные исторические исследования. История в том, что всегда евреи, которые иудеи, это оттуда все идет, то есть это другая религия была, да, а это другое поведение. То есть они чужие, где бы они ни селились, они селились, поскольку страны своей не было, такое есть общее объяснение историков, они были чужеродным телом. Чужие всегда страшно, всегда страшно, и они селились всюду.
Но Советский Союз 48-й год, да. После нацизма, после победы над нацизмом, да. После того, что стал
нацизм
известен Холокост.
Нацизм – это не только антисемитизм. Нет, Холокост в России, в Советском Союзе не был известен.
А почему?
Но не был известен, потому что мы интернационалисты, и в Советском Союзе все время говорили, что там Бабий Яр – это не только, значит, евреи там, а еще украинцы, цыгане, русские, латыши и так далее были расстреляны. Там памятник стоял расстрелянным, а не евреям, да? Эта история, вот ну, такая история, да. И это факт. Ну вот я еще раз привожу пример дела академика Лузина, да, он никакой он не еврей.
Но это параллельные вещи, я говорю именно про разгул антисемитизма.
Потому что евреи это агенты чужого государства всегда. Очень легко сказать, у них есть свое государство, значит они агенты.
Но антисемитизм был явный и основной.
Нет, смотрите, есть государственный антисемитизм, есть бытовой. Давайте все-таки эту историю разделять.
Тогда спровоцировали такой всплеск бытового антисемитизма.
Конечно, государство.
Это прелестное государство.
Нет, но государство, которое в любой стране, значит, на какую-то этническую группу, в данном случае на евреев, да, начинает свою государственную политику антисемитизма, ну, естественно, спровоцирует бытовой, потому что это становится безопасно. Безопасно.
Ну да.
Ну вот.
Это нормально, Рома спрашивает, я просто дочитал. Рома, 33 года, из Москвы. Огромное количество рекламы службы по контракту в Москве. Да, везде билборды. Это нормально? Не говорит ли это о том, что будут силой туда тащить?
Ну, смотрите, сила – это мобилизация. Все-таки давайте разделять, Роман, разные вещи. Значит, вот вчера Дмитрий Медведев, как зампредседателя Совета, как зампредседателя Совета Безопасности, назвал цифру контрактников и добровольцев с января 2023 года. По его словам, 117 тысяч человек, более 117 тысяч человек, значит, вот пошли. Много это или мало, Роман, вы как думаете? Вы как думаете? Но понятно, что если вы набираете контрактников, вы не применяете мобилизацию. Понятно, что если армии нужно, условно говоря, 300 тысяч человек, вот 117 набраны за счет контрактников. Значит, за счет мобилизации нужно будет уже не 300, а там 190. Это разные пути пополнения армии. Контрактникам платят большие деньги, да? И там другие правила.
Сергей ответил, да? Все. Сергей, 50 лет, из Днепра. Он. Почему господин Венедиктов использует два названия одной войны? Великая Отечественная и Вторая мировая. Угу. Не потому ли, что Вторую мировую начал Гитлер вместе с СССР разделом Польши?
Значит, во-первых, в истории существует Вторая мировая война, а внутри нее, как часть Второй мировой войны, является Великая Отечественная. Не только начало, но и конец, напомню я вам, что если Великая Отечественная, как считается в советской науке, закончилась 9 мая, то Вторая мировая закончилась 2 сентября, или там 3 сентября, или 1 сентября, да? Еще война была с Японией, не забывайте про это, которую никак нельзя назвать Великой Отечественной, ибо Советский Союз объявил войну Японии, а не наоборот. Да, конечно, Вторая мировая война началась так считает историческая наука, началась с нападения Гитлера на Польшу, который через 2,5 недели присоединился Сталин. Совершенно справедливо. Ну вот я вам скажу странную историю. Это как раз, Виктор, вам из Днепра, потому что вы в Украине. Декабрь 2019 года, я беру интервью Лукашенко и говорю ему, ну а как вы относитесь к Молотову-Риббентропу пакту? Он говорит, отлично, благодаря пакту Молотова-Риббентропа, говорит мне Лукашенко, президент публично, вот Белоруссия состоялась вот в тех границах, в каких она состоялась, мы получили Западную Белоруссию. Ну я, конечно, ему потом сказал, что памятник не поставить. Вот, ну это 19-й год. А теперь вопрос. А вы не помните, что пакт Молотова-Риббентропа отдал Украине Западную Украину, которая ныне в ее составе. И благодаря этому пакту Сталина-Гитлера, вот эта часть Украины входит в состав Украины. Что, и что теперь? Понимаете, история, она девка гулящая, я бы сказал так, баба продажная. По-разному складывались национальные и государства, и империи разными путями. И то же самое касается Второй мировой войны. Да, было 17 сентября, и я считаю, что пакт Молотова-Риббентропа является позорным актом. Но что мне сказать жителям Львова, которые благодаря этому стали жителями Украины?
Да, была такая песня «Ждем вас во Львове» сразу в 40-м году, когда польский певец это пел, и потом было ему очень стыдно.
Я поэтому хочу сказать, что когда Путин говорит, начинает говорить, вот давайте считать от такого-то года, да, это неправильно. А почему от такого-то года, а не от такого-то года?
Вопрос был в том, почему ты два названия применяешь.
Я, потому, кстати, что тоже... они в истории применяются двумя названиями.
Да.
Почему Наполеон I, это не Наполеон III? Потому что он, это Наполеон I, а это Наполеон III.
Пакт Молотова-Риббентропа облегчил уничтожение Польши и начало Второй мировой войны?
Ну, конечно. А также прибавил Советскому Союзу определенные провинции, которые теперь остались в самостоятельных государствах. В Молдове, в Украине, в Беларуси.
Советский Союз – это была единственная страна из антигитлеровской коалиции, которая сохранила все свои приобретения, обговоренные с Гитлером.
И теперь самостоятельные государства сохраняют эти приобретения.
Ну да,
зато поэтому не... это не является аргументом. Я как раз хочу сказать, что это не является аргументом. Вот этот год, а можно взять этот год, а можно взять границы этого века, а можно взять границы того века, где Крым был.
Я понимаю, да.
Это неправильная аргументация.
Я понимаю, это как полякам говорили, еще полякам говорили, заткнитесь, поляки, мы вам отдали Силезию.
Да.
Вот заткнитесь, зачем вам Украина-Беларусь?
И где сейчас Силезия?
Польша.
Вот. Поэтому это неправильно, я к чему говорю? Вот это неправильный аргумент, я лишь продемонстрировал.
Ну, понятно.
Что, если, вас, что да. если вы встаете на сторону, давайте вот так, тогда давайте вот так. Это не аргумент. Ну, и это я говорил Путину в свое время, что в таком-то году такая-то территория вошла в состав там, Российской империи, и поэтому что? А потом вышла из состава Российской империи, и поэтому что?
Но самое интересное, что кто не стремится к реваншу и по отношению к Украине, и, о ужас, к Беларуси, это Польша. Польское правительство.
Да, польское правительство.
А есть много людей, которые считают, что Эльзас и Лотарингия и немецкие земли.
Верно.
Вот, а Валонию надо присоединить к Франции, потому что там говорят по-французски.
Именно поэтому Европейский Союз, это главная история, как раз идет на то, чтобы вот границы в этом смысле стирались ластиком. И поэтому единая валюта, это не только экономическая история, да, это единство так называемое. Вот в чем история. Поэтому, уважаемый Виктор,
потому что я можно называю, на уровне даже политических течений можно сколько угодно кричать, спекулировать, плакать о потерянных или о негодно приобретенных землях, можно сколько угодно, но когда существует общая тенденция, общая структура, вот поэтому я говорю
давайте
об ответственности властей.
Давайте оставим историю историкам.
Да. И вот если подытоживаю, я совершенно не считаю, что Великая Отечественная война, когда мы определенный отрезок мы обозначаем, который называлась всегда в Советском Союзе Великая Отечественная война, с тех пор, как без Советского Союза, там это Отечественная война.
Вот по конъюнктуре ничего менять не надо, мы же не Путины.
Да. Вот это, помнишь, была замечательная группа философически-историческая при Путине, которая вот теми спекуляциями на тему, где и когда началась Вторая мировая война, и кто там на каком этапе в чем провинился, была, и Федор Лукьянов там участвовал, и так далее. Они сочиняли вот эту байку, чтобы помочь говорить, а все врут, а все виноваты,
слушайте,
отберем
позавчера состоялся совет по межнациональным отношениям в присутствии Путина. И там выступал историк, директор Института истории России Юрий Петров, который нам рассказывал о том, что никакой колонизации Российская империя никогда не проводила, что все входили добровольно. Всегда хочется спросить, а выходили как? А, тоже добровольно. А народы Кавказа вы там не спросили, там, как они входили и выходили, и сколько лет длилась Кавказская война? Сколько лет длилась Кавказская война? Кто не помнит? 40? А вот, это вот огромная империя и маленькие города и кавказские народы, да? 40 лет, да? А, значит, поэтому я посмотрел, кто такой Юрий Петров. Его один раз прокатили на выборах в Академию наук членкором, а в 19 году на выборах в Академию. Но зато он теперь первый читает доклад на встрече с Путиным.
А он почему специалист-то был?
А он специалист по денежно-финансовой системе начала 20 века. Я посмотрел его диссертации.
Ага. Понятно. Да. Да, очень интересно. Хорошо. Да, вот так и живем. Я бы хотел, вы знаете, здесь, хотя мы все пропустили, я вам, честно говоря, нет, я вам, ну, пропустили обычное время, когда...
Да, нет никакого обычного.
Так вот, друзья мои, у нас определенные технические трудности. Кто-то может кричать, нас поносить, кто-то может нам посочувствовать. И,
ну, давай понять... я кого-нибудь по баню сейчас за технические трудности.
Ну, по баню.
Пока ты объявляешь.
Ну, по баню, очень хорошо.
Да, по баню.
Я считаю, представьте себе, что мы с вами сидим в одном помещении, театральном зале, и вдруг погас свет. Мы же продолжаем с вами разговаривать? Продолжаем. Так вот, я хочу вам очень порекомендовать книгу, которая у нас появилась, «Зельфиры Трегуловой». Зельфира Исмаиловна, наши вам приветы и размахивание, приветственное размахивание руками, как только можно, с любой амплитудой. «Шедевры Третьяковки. Личный взгляд». И вот с автографом автора, с автографом Зельфиры Трегуловой, «Шоп Дилетант Медиа». Эту книжку, пожалуйста, замечательная книга, вы ее можете там купить. Кстати, у нас будет еще... время, чтобы мы смогли вам рассказать о некоторых новшествах в «Шоп-дилетант медиа», новшества, которые, вот если кто внимательно смотрит, вылезают потихоньку из-под бумаг и блокнотов Венедиктова.
Значит, вот. Я вчера был на встрече с Зельфирой Трегуловой, вот эту вот книжку, которую вы, наверное, сейчас на экране видите или не видите? Видите? О. А, значит, мы ее заставили вчера подписать 50 экземпляров, которые вот сейчас выставлены.
Я думаю, Зельфира Исмаиловна не тут сопротивляется.
Ну, она устала после презентации, но мы с ней вот как раз говорили, и эта книга, она, те, кто слушал «Эхо», она там как бы в традиции музейных палат, это история картин, старых картин, на которые мы смотрим современным взглядом. Я хочу вам сказать, что первая история, ну, Пушкин наше все. Это портрет Кипренского, описывается Зельфирой там, Зельфирой Исмаиловной. А вторая – это апофеоз войны Верещагина. Просто. Вот я начал читать, я рекомендую зайти на shop.diletant.media, их мало всего, с ее подписями, оригинальными, не открытками. Вот 50 экземпляров мы это с вами сейчас, собственно говоря, и сделали. Это такая хорошо. Ну, вы знаете, она бывала у нас в эфирах. Это бывший директор Третьяковки, которая была снята недавно до истории с иконой. Но знаете, что она мне сказала про икону? Про Рублевскую? Да. Я ее спросил, конечно, там за стаканом. Я сидел со стаканом текилы, а я ее спросил, она сказала: поймите, Алексей, вы же не понимаете. Во-первых, икона никуда не ушла из собственности государства. Нет юридических возможностей такой передачи. Она не ушла. Она остается в собственности государства. Она остается в данном случае в управлении музея Третьяковской галереи. Вот. Конечно, есть риски. Да, ее состояние физическое. И очень важно, чтобы у людей, не только православных, был доступ наблюдать это искусство. Вот. Но она говорит, у меня нет никакого инсайда, я читаю ровно то же, что читаете вы, но я-то знаю правила, и по ныне действующим правилам просто вот взять, изъять и передать в собственность невозможно.
Но дело ведь не столько в собственности, сколько в сохранности.
Нет, если приходит собственность, тогда не спросишь о сохранности. Не спросишь, о сохранности можно сейчас... спросить собственник. А собственник сейчас является государство в управлении музея. Угу. Вот он может спрашивать, он может контролировать.
Но государство берет икону и переносит, да, куда ему нравится.
Да, но она может собственник, который, управленец, который назначен собственником, то есть Третьяковской галереи, контролировать состояние. По нынешнему законодательству это так. Поэтому, говорит, будем ждать, пока нам разъяснят, на каких условиях. Вот, так что рекомендую вам эту книгу. Она сейчас у нас стоит баннером на shop.diletant.media. У нас там мало экземпляров, но сколько смогла подписать, 50. Вот, вот 50 и есть. Вторая история. Значит, мы открыли предзаказ на первый том наших комиксов, на серию «Спасти», тем более пятый на подходе. Значит, второй, третий, четвертый есть, а первого нет. Он раскуплен полностью, вот полностью. И поскольку к нам действительно обращались люди, говорили, что им нужен комплект, ну это же сериал, и вот сейчас пятый будет в июне, да, «Спасти принцев из Тауэра», вот, и дам дальше. Значит, мы решили рискнуть деньгами, мы вложились, уже заплатили типографии, она выйдет все это в середине июня или чуть раньше, 1000 экземпляров. И у нас уже за один день, за вчера 155 заказов. То есть осталось
за один день, да?
За один день 155 заказов, поэтому рекомендую тоже там зайти и сделать предзаказ, тем более, что предзаказ мы сделали дешевле на 250 рублей. Таким образом, там стоимость пересылки у вас закроется, потому что когда комикс выйдет, то он будет стоить 1750, сейчас он стоит 1500. Это вторая история, которая связана с нашими шопами. Очень благодарен всем за те донаты, которые вы нам делаете, потому что, повторяю, мы закрыли апрельский дефицит и продолжаем вас призывать хотя бы небольшими суммами. Наверху видите, да, там, значит, можно донаты или в описании перейти, можно с российских карт, с иностранных, а можно, и может быть, лучше всего на какую-нибудь небольшую сумму подписаться ежемесячно. И мы решили вас порадовать. Если можно карточку вывести на экран, если нет, я покажу. Показываю. Наведешь?
Вот карточка.
Это карточка клуба. Помнишь, у нас был клуб любителей съезда?
Да.
Да. А это клуб любителей эхо. Да. Это клуб любителей эхо. Видите, эхо Москвы, соответственно, живой гвоздь и shop.diletant.media. Мы решили по результатам апреля, который был не самый лучший месяц, тем не менее, вот эти скидочные карточки мы будем отправлять людям, которые у нас... сделали либо два раза, либо это самые крупные суммы, на которые куплены в течение апреля, вот самые суммарно, либо, внимание, это не самые крупные суммы, но это количество купленных, скажем, журналов, да, большое. Вот я вам приведу сейчас пример. Соответственно, у нас есть среди наших уже членов клуба, есть Ильшат Гусманович, который в месяц купил на 2370 рублей. 2370 рублей. Купил 14 позиций, 14 журналов. И он попал вот в эту двадцатку, которую получит. И когда он купит следующий свой, может быть, один журнал, неважно, ему придет в конверте эта карточка, она изначально на 5% скидки, но она еще номерная. Я хотел бы вам сказать, у вас будет номер. И, конечно, по вашим, адресам, если вы захотите, вы будете получать новинки на чуть раньше, чем все остальные. И хочу поблагодарить Юрия, который на самую большую сумму купил в апреле месяце. Тоже, естественно, 10 человек. Юрий, Роман, Александра, Анна, Виктор, Мария, Игорь, Нина, Екатерина и Артем. Они получат вот эти карточки. Mm-hmm. Дело не в скидках, мы можем скидки потом увеличивать. Это, да? Это как бы благодарность. Вот это вы можете сказать. Это вот благодарность, что этот год нам удалось продержаться благодаря вам. Не нам, а вам. И это ваша солидарность с тем эхом, которое было. Ну и, соответственно, те, кто выбрал больше всего, не по деньгам, повторяю, да, а по количеству лотов, Владимир, Сергей, Егор, Михаил, Алексей, Вадим, Станислав, Татьяна, Светлана, Анна, Сергей, Павел, Ильшат, я уже говорил про него, Илья, Виктор, Алина, Андрей, Наталья, Арина и Инна, при следующем заказе хоть одного журнала, любого, да, любого, хоть про колонизацию, чтобы Юрия Петрова, надо ему послать туда вот наш номер про колонизацию Сибири, вы получите в конверте такую вот карточку. Она и скидочная, конечно, но это просто вот благодарность. Вот то, что я хотел рассказать про это.
А будет ли предзаказ «Принцип из Тауэра» или да. Есть ли он? Вера спрашивает.
Вера, как только мы сдадим номер в типографию, мы, конечно же, сделаем предзаказ со скидкой. Дело в том, что у нас же сзади еще есть историческая часть. Вот это историческая фэнтези, сам комикс, все номера, а историческая часть... Она серьезная, там нужно было согласовать журнал, с английским журналом, мы использовали его статью, то, что касается генетики Ричарда Обнаруженного, да, нужно было согласовать, и это занимает какое-то время. Как только мы соберем полностью историческую часть и отдадим в тот день, когда мы отдаем в типографию, и знаем, когда выйдет, да, когда типография говорит, вот с такого-то числа она выйдет, мы откроем предзаказ, безусловно. Но вот мы открыли вчера, повторяю, предзаказ по первому номеру, у нас был тираж 7 тысяч, по-моему, и вот 8 тысяч первый номер, и мы открыли еще на 1000, так что это не важно. Но вот 155 уже сегодня утром на 10 утра было сделано предзаказ. И мы это инвестируем дальше, эти деньги, они не зарплатные, мы уже оплатили все всем, кто создает, чтобы вы понимали. Это деньги в следующий комикс.
Человек под именем XSPI1266 пишет: Алексей Алексеевич, дизайн карты охренительный.
Спасибо, я передам Тимофею, да. Да. Эхо, дилетант, живой гвоздь, да.
Ну, это знаменитый Булшарш, чудесный совершенно Булшарш. Да. Вот, и она действительно хорошо сделана, карточка.
Хотите карточку? Вот я вам подскажу.
Да мне не дадут.
Что человек тебе не дадут, что человек купил 14 журналов и попал в 20-ку. За апрель.
Мне не дадут карточку.
А ты купи. Мы же не видим, кто это. Ты попади либо в это,
мне
либо
стыдно.
В это.
Нет, я не хочу скидку.
Мы тебе скидку можем не давать, мы можем наоборот накрутку тебе сделать, карточку.
Карточку, плюс 9%. Плюс 9%. Да, чувак, такой же галстук там на 300 долларов больше стоит.
А те, кто нам донаты присылают, те на самом деле это плюс 5%.
Ну, конечно. Да, кстати, о донатах не забывайте, о них. И у нас все обозначено, во всех уголках есть все замечательные QR-коды.
Давайте поздравим Бориса Акунина с днем рождения.
Ура! Ровно в 13 часов, да. Сейчас 24 секунды. Бориса Акунина с днем рождения.
Да.
Григорий Шалович.
Григорий Шалович, с днем рождения. Вы начали очередную интересную серию. Я жду, когда выйдет вот «Яркие люди Древней Руси», которые мы продавали и продали какое-то безумное количество экземпляров.
Следующий ордынский период.
Наверное, да, ордынский период.
Точно,
да?
Точно, да.
Не знаю, я уточню сегодня. Но я хочу сказать, что у нас стоит сейчас вчера вышедший роман «Яма» его. У нас на «Шоп-дилетант медиа» стоит.
Вышел, да?
А он вышел, и он у нас стоит. Покупайте, Сергей Александрович, заработайте на карточку майскую. Вот. То есть не майскую, а в мае. Это карточка без ограничения срока действия.
Карточка двойка.
Да, карточка двойка, тройка. Двойка.
Опять двойка карточка.
Так что, Григорий Шалович, Борис Акунин, мы вас поздравляем. И многие присоединяются к поздравлению. Но сегодня также день рождения у Нателлы Болтянской, нашей дорогой подруги.
Ура!
Так что, Нателла, если ты слышишь, пора уже петь. В эфире «Живого гвоздя», поскольку авторские права принадлежат тебе. Сегодня день рождения у Сергея Митрохина, я его поздравляю.
Сережа, да. Держись, как всегда.
Нахмурься и держись.
Да, нахмурься и держись.
Мы тебя поздравляем.
Нахмурый, да. Сергей Митрохин.
Да.
На меня однажды Григорий Алексеевич обиделся, они очень плохо
Однажды?
Обещали. Однажды
он на тебя однажды обиделся?
Он всегда обижается, но это было то, что это касалось Сергея Митрохина. Ага. У нас на подъезде вывесили предвыборную фотографию Сергея Митрохина, он баллотировался тогда. Но сделали на каком-то непонятном ксероксе, и я говорю: Григорий Алексеевич, что ж вы так Митрохина-то вывесили? Это же абсолютно как в милиции их разыскивают там и так далее. Что ж вы сделали? Григорий Алексеевич обиделся, но фотографию сменили.
Да, вот. Да, она хорошо. Ну, вот напомню, что да, Серега, один из именинников, значит, Борис Акунин, его новый роман «Яма» у нас тоже на shop.diletant.media, он с двух романов, там описание есть. 17-й роман Фандорина там.
Андрей Романов, поэт. Не последний из романов, я так думаю, Андрей у нас.
Да.
Вы неправильно, сейчас Алексей Алексеевич парит Сергею Александровичу книжку со скидкой, не отходя от микрофона, это высший пилотаж.
Конечно.
Это не высший.
Это не высший пилотаж.
Знаете, есть летчик-снайпер еще. Вот летчик-снайпер, вот потому что мне только что парил книжку без всякой скидки, а еще с накруткой на QR-код. Вот так что, вот это высший пилотаж. Получил большую книжку об истории пиратов. Спасибо большое, Максим. Да. Илларион, 56 лет, из Орла, спрашивает. Мы возвращаемся.
Да, конечно, мы возвращаемся, конечно.
При передаче НАТО Украине самолетов F-16 будет ли считаться, что НАТО вступило в противостояние с Россией, если эти самолеты будут взлетать с территории стран НАТО?
Смотрите, будет ли считаться кем? Как надо, так и будет считаться, но поскольку пилоты будут украинские, я так понимаю, что нет вопроса о применении пилотов стран НАТО, думаю, что нормально не будет считаться, но если захотят, уже могут, не дожидаясь F-16, сейчас начать считаться, потому что есть инструкторы на территории Украины, натовские. Поэтому это принципиально с этой точки зрения ничего не изменит. Но как предлог может быть, почему нет? Да любой предлог. Да бросьте.
Мария Иванова, какие вы умные. А знаете, сколько в Новороссии пролито крови наших прадедов? Как воевали мы этот Крым, освобождали от немцев Севастополь.
А мы это кто? Советская армия, где было полно, треть, по-моему, было украинцев, ну, жителей Украины. Мы это кто? Вот кто?
В частности, когда вы говорили о Новороссии, в частности, это вся эта земля полита кровью крымских татар, которые его защищали,
да, кстати.
От всевозможных тогдашних врагов. Вот, освобождали от немцев Севастополь все, кто только мог.
Да нет, ну это даже...
Да.
А вы как будете считать, по четвертинке крови хватит?
Нет, ну, понимаете, в чем дело? Раз мы это забираем себе, то это наши предки. Те, кто защищал, это наши предки.
Еще раз.
Они их предки.
Ну, смотрите, 2,5 миллиона жителей Украины награждены орденами и медалями во время Великой Отечественной войны. 2,5 миллиона. Потери жителей Украины, я специально говорю не по национальности, а жителей Украины, это от 8, это точно даже не знаю, от 8 до 10 миллионов. Основные военные действия против немецко-фашистских захватчиков велись на территории Украины. Разорением подверглась территория Украины. Ну, что вы себе позволяете? Ну, вы малообразованная, малограмотная женщина. Ну, почитайте хотя бы историю Великой Отечественной войны советского периода. Там об этом тоже написано. Советского периода. Не новомодные штучки, как нам некоторые тут говорят. Там про это написано. И про потери Украины написано. И как фашисты вывозили чернозем с Украины эшелонами. Написано. Ну, почитайте.
Да, действительно, почитайте. Павел, 36 лет, из Москвы. Может ли стать Пригожин... Хитрющий вопрос. Молодец. Может ли стать Пригожин князем Хованским? Хорошая аналогия.
А помните ли вы, чем закончил князь Хованский со своим сыном? Отрубили голову на обочине.
Да?
Имея в виду Хованского, который руководил стрельцами.
Ну да.
Да.
Хованщина.
Хованщина, да.
А...
В этом смысле?
Во всех смыслах. Я думаю, что Павел...
А могут ли написать оперу Евгений Пригожин?
Пригожинщина?
Пригожинщина, да.
Можно. Ну, мы напишем с Белковским.
Вот и сделайте. Да, это ваша работа, не моя.
Да.
Да, обязательно.
Нет, ну, Алина, не ломитесь в открытые двери. Алина 26 лет из Ставрополя.
В 26 лет можно ломиться в открытые двери.
Не знаю, меня предупреждают, что не надо.
А тебе не 26 лет.
Еврейский антифашистский комитет.
Да.
Разогнали.
Нет, да.
Убийство Михоевса.
Да.
48-го года.
Да.
Антисемитизм практически становится государственной,
да,
политикой.
Да. Да.
Вот, вот поэтому и хорошо, что вы это сказали.
Да.
Да. Так. Иван, 20 лет, из Петербурга. Какие возможные варианты завершения войны и их последствия вы видите сейчас?
Ну, смотрите, Иван, вот сейчас начнем играть в лингвистический клуб. Завершение войны – это что для вас? Это завершение военных действий? Вот вы знаете, опять, извините, напомню вам, с точки зрения юридической, Корейская война еще не закончилась. Потому что южнокорейские власти не подписали перемирие. Подписали северокорейские и командующий войсками ООН американский генерал. А южнокорейский генерал ушел и до сих пор не подписал. Значит, то есть война продолжается, что ли? Война продолжается? Что значит закончили войну? Вот, а война между, скажем, Сирией и Израилем вообще не начиналась. Ну, с точки зрения, да? Что такое закончили войну? Это первое. Нет, это, я же должен отвечать человека в его понимании,
ну, хорошо,
а не
хорошо,
в своем
понимании.
Хорошо,
договорились о терминах. Да,
да, мы не договорились
не о терминах. Не договорились, но обозначили, не договорились.
А последствия уже, да. Смотрите, последствия для кого? Если для России, я готов обсуждать. Последствия для России...
Иван это... говорит, это завершение боевых действий.
Ну, завершение боевых действий не есть завершение войны. Давайте так договорились. Значит, последствия сейчас уже, пока идут боевые действия, ну, как они идут? Ну, идут. С декабря идут обстрелы, идут наступления мелкие, контрнаступления, гибнут люди. Вот это боевые действия. Это может продолжаться достаточно долго, зависит от ресурсов. Последствия – это другой вопрос, гораздо более серьезный, чем вот эти действия, с моей точки зрения. Смотрите, это они уже для нашей с вами страны катастрофичны. То есть, если они 24 февраля были катастрофичны теоретически, то сейчас, через 15 месяцев, они катастрофичны. В чем они катастрофичны? Почему я по-прежнему считаю, что это решение ошибочное, приведшее катастрофическим последствиям и продолжающимся усугублять эти последствия. Ну, экономически я вам не буду говорить, но вас уверяю, что все люди, которые хоть немного занимаются экономикой, понимают, что мы катимся вниз. И мы еще отнюдь не докатились. Достаточно сказать, что уже дефицит, годовой дефицит, он уже превышает заложенный годовой дефицит по плану. Заложен был, по-моему, 2,9 триллиона рублей дефицит бюджета. Это значит, выплаты нет. Это значит, инвестиций нет. Да? А вот прошло там 4 месяца, 4,5, и уже 3,2 миллиона. Или 3,4 миллиона. Ну, это Зубаревич об этом хорошо рассказывает. Экономические, значит, санкции, это по дефициту. Санкции, да, бюджет. Бюджет отсасывает все из мирных областей, военной области. Это нормально с точки зрения, когда идет мобилизация. Экономика становится более-менее мобилизационной. Вы видите, вы когда-нибудь слышали про аммиачную трубу в Одессу? Да никогда в жизни вы не слышали до начала военных действий. А сейчас вот прямо на уровне там Путин-Зеленский, да, идет разговор об этой аммиачной трубе, если иначе не продлим зерновую сделку. Что такое аммиачная труба? Ну, с точки зрения всей экономики России. А значит, важно. Да, значит, даже эта штука важна. Это, например, сокращение инвестиций в образование, сокращение инвестиций в культуру, сокращение инвестиций в инвестиции, да? Уход западных партнеров, технологии, удар абсолютный по России, запчасти для автомобилей, запчасти для самолетов, да? Айтишники, которые уехали, это все экономика пока, 50 тысяч. Это все потери. Второе последствие, я уже его затронул, это массовая миграция. Эмиграция. Да, может быть, миллион человек, но это люди, мы же видим, да, это люди, которые в сфере, как это сказать, в сфере изобретений, включая искусство, занимали огромное пространство в Российской Федерации. Ну, про айтишников я уже сказал. Приезд айтишников в Армению увеличило ВВП Армении, видимо, Вот видимо, понимаете, значит отъезд уменьшен. Просто рабочих рук. Не хватает рабочих рук. Война мобилизует людей, не хватает рабочих рук. На Урале, на оборонных предприятиях не хватает рабочих рук. Потому что люди мобилизованы. Это что, не удар по России? Не только танки Уралвагонзавод выпускает, понимаете, да? Дальше. Ну, потери связей, да, со странами там. Вот то, что речь идет о том, что мир же, экономики очень взаимопроникающие. Не только на нас наложили санкции, на нашу, то есть и на наши покупки, санкции двусторонние. Они и на наши покупки, и на нашу продажу санкции. Что семерка обсуждала сегодня, вчера. Дальше репутация. Ну, вы знаете, ваша страна, вот ты говоришь, ваша страна, Шендерович. Говорит, вы бомбите Киев. Шендерович не бомбит Киев. Но ему говорят, вы бомбите Киев. И это, да, можно сказать, это незаслуженно. Но репутация такая штука, что она часто бывает незаслуженной. Репутация страны обязательно на вас откликается. Дальше. И это надолго, это все надолго. Это вот выключателем не вернуть. Самая главная трагедия, на мой взгляд, это разрыв семейных связей. 44 миллиона россиян имели близких родственников в Украине. Не мне вам рассказывать, что сейчас между ними происходит, даже если эти россияне там против того, сего и пятого, десятого. Это разрыв семей, понимаете, семей, я уж не говорю внутри, когда там люди там могут спорить и разводиться и далее. Будущее поколение, дети, которые попадают в изолированную страну. Ну вот история с английским языком. Да? Давайте не будем учить английский, давайте будем учить китайский. А можно и то, и другое?
Нет.
Можно. А значит, это отстранение будущего поколения во многом от будущих технологий, от будущей жизни, если хотите. Вот что такое катастрофические последствия, повторяю, которые перемирием и даже миром на каких-то условиях, они не решаются. Это болезнь, это отравление, это нужен долгий курс лечения страны, да, это нужно много чего, чтобы она там как минимум восстановилась. Вот что я имею в виду, подробно отвечая на вопрос нашего слушателя-зрителя.
Скажи мне, пожалуйста, какую роль может играть фактор при любом завершении? Это возвращение большого количества людей, собственно, в Россию. Может быть, у них отберут оружие, но никто не может отобрать, как это во всех войнах бывает, человек, почувствовавший крови, почувствовавший другое, получивший очень большой психологический удар по этому поводу.
Ну да,
это страшная вещь, на самом деле.
Ну да, а это вообще исправить нельзя. Если там санкции можно начать отменять, да, если там можно там между семьями как-то договариваться внутри семей, да, то репутацию можно поправлять, то человеку, у которого изменилась психика, там, ну, это нужно создавать центры, которые вряд ли помогут, но тем не менее они создавались там и после Вьетнамской войны, и после Афганской войны здесь, это посттравматический синдром, да, да, это такая история, но это, повторяю, это переключателем нельзя, начать военные действия можно переключателем. Остановить военные действия, наверное, тоже можно переключателем. А вот последствия переключателем не сделаешь. Длинный, тяжелый, 10, 20, 30-летний процесс после остановки военных действий. После того, как люди перестанут...
Какие усилия надо будет приложить, чтобы, большие, предположим, сделать... Вот в России для того, чтобы жизнь не вернуть к довоенному уровню и вообще состоянию.
Не, уровень состояния – это разная вещь. Уровень – это экономический.
К уровню, к состоянию, запятые, чтобы хоть как-то сделать фельдтекультяпистый вот такой
более-менее строй. Что такое, где линия фельдтекультяпистой? Ну, а смотри, вот мы ее перешли, ну как ее считать?
Что сделать для того, чтобы начать этот процесс? С чего начать?
Остановить военные действия. Конечно, когда идет военные действия, они постоянно они постоянно создают новые проблемы. История, извини, опять, я уже тебе, наверное, надоел, история с украинскими детьми, да? Обсуждаем вопрос.
Эта история не может надоесть, я считаю, что пока это не решено, она надоесть не может.
Она не может быть решена. Она не может быть решена. Сейчас встречался с людьми, которые занимаются историей вывоза вьетнамских детей в 1975 году. Она не решена. Вот эти люди еще живут и чувствуют себя вьетнамцами в Америке. Благополучные. Но это ладно. Это можно отдельно будет позвать их, сделать передачу, как это было, или там попросить там, в дилетанте что-то сделать. Значит, все время, пока идут военные действия, реестр изменяется, которого нет. Новые дети попадают, понимаешь, да? То есть ты можешь взять реестр, зафиксировать цифру, условно говоря. Вот 19 тысяч детей, как украинцы говорят. Давайте вот с ними решим. Решили. Но пока ты решаешь, а ты решаешь, а мы решаем, эти 19 тысяч детей, еще 5 тысяч детей попадают под это. Понимаешь? Это, пока это не остановлено, у тебя все плывет из-под рук, если ты занимаешься. Это так же, как военнопленными. Ты обменял там 2500 военнопленных, но за это время еще 1500 попали в плен. И даже если ты обменяешь всех на всех, то у тебя на следующий день 300, еще 200, еще 15, еще 72, еще, понимаешь, да? Вот история, как, почему я говорю, что в основе вот решения, начала решения, исправления ситуации является некое состояние, когда вот замерзли военные действия. Потому что они не создают тогда новых, правда, дают время решить.
Но это как напоминает наш разговор с Григорием Алексеевичем, потому что они создают условия, определенные условия, там прекращение огня создают предпосылки для нового вспышки.
Я говорю о последствиях, я замечу, я ни слова не сказал про территории. Я говорю о тех последствиях, которые меня спросили, почему катастрофичные. Вот с точки зрения формальной, ну какая же эта война катастрофична для России? Ну, Россия присоединила к себе 18% территории Украины. С точки зрения военной, причем здесь катастрофа? Вот так, тупо, по территории. Если считать квадратными метрами, поэтому давайте не считать квадратными метрами, это ничего не показывает. Вот я о чем.
Интересный вопрос от из Курска, 37 лет, Алекс. Как же это Запад пытался предотвратить войну, если однозначно выступал и выступает на стороне Украины, разговаривая с Россией только на языке ультиматумов?
Сейчас да. Но слово «предотвратить» означает, что было до 24-го. Смотрите, в ноябре 21-го года, как Алекс его зовут, да?
Ну да, ну,
Алекс,
Алекс неважно. Подписан.
Ну да. Хорошо, неважно, он ко мне обращается, я к нему. Смотрите, Алекс, в ноябре 21-го года, за там, 4 месяца до, в Москву приехал шеф ЦРУ, соответственно, вы его знаете, Бернс, который был послом раньше здесь, я его хорошо знаю. Он вел переговоры с Патрушем, Путин был в Сочи. Его соединяют с Путиным. И Бернс подробно рассказывает о российских планах, практически рассказывая, что Соединенные Штаты знают вплоть до номеров частей. А затем подробно рассказывает, что Америка, ну Запад, Америка, сделает, если Путин пересечет границу. Это есть попытка удержания от пересечения границ. Согласитесь, представьте себя на месте там, Путина или Бернса, неважно, для чего он это делает, он показывает, ребята, если вы сделаете вот это вот этими силами, мы сделаем вот это. Это попытка удержания. Ну как? Ну факт. А до этого в конце сентября была госпожа Нуланд, которая зам, соответственно, секретаря Госдепа, зам Блинкена, которая на более низком уровне говорила то же самое. Она не все знала, в отличие от Бернса, директора ЦРУ. Это сейчас публичная история. И говорила, не надо. Вот и пытались. Вы думаете, что всем очень хочется перебрасывать свои бюджеты в Украину? Тут выборы на носу. Смотрите, какое мочилово началось Байдена. За что? за то, что деньги, которые он мог потратить на налогоплательщиков, на своих избирателей, он как в яму ухнул в Украину. Вы думаете, ему это сильно нравится? Вы думаете, что у него победа в кармане на президентских выборах, у его партии? Да нет, конечно, Алекс. Я понимаю, что можно все упростить, но не до безумия же.
Вот в связи с этим, вот в связи с, там, скажем, когда ультиматумов, не ультиматумов, когда говорят, Павел из Дубны, 46 лет, очень правильный вопрос, на мой взгляд, задает. Как вы думаете, у Путина есть хоть один специалист по риск-менеджменту? Такое ощущение, что если есть, но Путин выбирает решение с наиболее жестким набором рисков.
Ну, вы знаете, для этого, наверное, надо сидеть в кабинете Путина и слушать, да?
Нет, ну по факту.
Нет, смотрите, получается, я знаю, что в его таких вот решениях, в каких-то таких решениях, которые многое переворачивают, неважно где, в экономике, да, и так далее, ему есть люди, которые ему высказывают о рисках. Ну, я вам назову одну фамилию, Греф, например. Герман Греф.
Греф на таком уровне, что он может высказывать.
Да, Греф, вот, но он может говорить не о рисках там, объединения с Западом, а, скажем, о рисках для экономики, для финансовой системы. Набиуллина говорит о тягких рисках. То есть такого вот риск-менеджера, такого универсального, я не знаю.
Но по направлению.
По направлениям, безусловно, люди взвешивают риски, и я не знаю, насколько они открыто, скажем, в другой области, в силовой докладывают. Например, история с принятием закона вот этих политических о фейках и дискредитации никто не возразил, потому что считали, что это будут минимальные какие-то вещи. Они выросли в чудовищные. Поэтому вот такого вот риск-менеджера нет. А вот по экономике есть, по социальной политике есть, даже по идеологии есть. Но что касается силовиков юридической, я не знаю. Раньше ему про это говорил Вячеслав Михайлович Лебедев, председатель Верховного суда. Но он сейчас уже совсем пожилой, я не знаю. Раньше Лебедев ходил и говорил, я это знаю. Там, потому что казалось свободой слова, мы знаем, что Путин небольшой поклонник, да, свободы СМИ тогда. Но мы через Лебедева мы доводили и получали результат, я хочу вам сказать.
Ну вот, смотри, здесь спорит с тобой Наталья, например. Да. Если ты сделаешь это, мы сделаем это и есть ультиматум, а не удержание. Это не удержание.
Нет, я, может быть, Наталья никогда в жизни не занималась переговорами, я понимаю. Нет, это есть удержание.
Это предупреждение о последствиях.
Да, меня же спросили про последствия.
Да.
Так я в рамках последствий отвечаю на вопрос.
А вот еще здесь говорит следующее, я не могу прочесть его ник, извините. Предотвращение – это не приближаться к границам России и учитывать ее интересы.
Да, но вот, да, вот, да, я, вот понимаю, я понимаю, что такое не приближаться к границам России – это непонятно, потому что мы еще раз вам скажем, что вот Финляндия сильно приблизилась. А речь идет о том, что это самостоятельные страны, которые имеют право вступать в любые союзы. Это не являются вассалами России. Это самостоятельные страны, это первое.
А сейчас второе, они вассалы Соединенных Штатов,
да, да, да,
и они, Запада.
Да. Но тогда, мы же говорим про тогда, не надо подменять. Меня не собьешь, я школьный учитель. Понимаешь? Значит, история заключается в том, что, конечно, надо было договориться. Есть ли ответственность западных стран? Есть. Есть ли ответственность НАТО? Есть. Конечно, есть. И, безусловно, есть. Но мы видели, каким образом от прямого лобового противостояния 83-го, 84-го, 85-го годов, когда ракеты стояли нацеленные друг на друга, когда риск ядерной войны был огромен, просто огромен, почитайте документы от Андропова до Горбачева, просто огромен. Когда отменялись отпуска в армиях и НАТО, и Советского Союза, отпуска у офицеров отменялись, если кто не помнит. История с майором Петровым, который не дал команду, не запросил право на ответный удар, забыли, когда показалось, что полетела ядерная ракета. Где сейчас майор Петров? новый, я имею в виду, тот, к сожалению, ушел. Но мы узнали об этом только потом. Знаете, какой был? Южнокорейский Боинг, это же не просто потому, что захотели и сбили. Психоз был. Психоз был в политическом руководстве и военном руководстве с двух сторон. И вот возникает Рейган, ну ястреб из ястребов, ну просто империя зла просто, президент США. И вот возникает какой-то региональный лидер, Горбачев какой-то, который букву Г не выговаривает, да? И за два года они растащили, развели эти истории, грубо говоря, в Западной Европе стали закрывать бомбоубежища, вы понимаете? Вот вам факт. История в том,
конечно,
что...
мы сдались.
Нет, история... Да-да-да. История в том, что надо уметь договариваться. И для этого не обязательно пускать ракеты. И это, конечно, был компромисс. Что такое мы сдались? Значит, смотрите. Американские сухопутные войска в Европе в 83-м году 400 тысяч человек. Американские войска по договорам с Горбачевым перед Крымом, это вывод просто очень постепенный, да, это финансы, 40 тысяч человек, в 10 раз уменьшили количество американских солдат на базах в Европе. Посмотрите количество, у нас целый сделан был номер, здесь нет, по-моему, да, обложки этого, Горбачев-Рейган, да, количество ядерных зарядов, которые стояли друг напротив друга, посмотрите это факты, а не домыслы. То есть, да, проблемы были, противостояние было, и под этим противостоянием были реальные угрозы, как воспринимал Советский Союз, как воспринимал НАТО. Но для этого нужно быть рисковым, чтобы растащить эти угрозы. И не обязательно, а они сейчас что, их стало меньше? Вот сейчас результат, мы хотели, чтобы угроза стала меньше. Ну, расскажите мне, НАТО приблизилось к нашим берегам?
Приблизилось.
Ну вот, это результат деятельности.
Но это они так и хотели, это они изначально хотели. Вот
зачем было положить такое количество российских парней, если бы так и так? Нет, то, что они хотели, это вы там сидите где-то в кабинетах натовских, я там не сижу, вам лучше известно, да? Вам лучше известно. Мы здесь говорим серьезно, а не потому, что там у вас пузыри на губах.
А НАТО могло отказать Финляндии, Денис считает,
и не чтобы
учесть интересы России.
Почему? А почему?
Потому что нельзя указывать суверенным, как здесь говорят, свободным странам, как им себя вести.
Ну вот, правильно. Ну, нельзя указывать. Надо было покупать эти
вот
страны.
Они стали указывать России.
Стали указывать, а Россия стала указывать Финляндии и Украине, да? Что вы несете? Вы себя-то слышите? Что вы несете?
Ну, это размазывание слез по небритым щекам Соловьева.
Да нет, или бритым, нет, вот, нет, не интерес, далее, даже не интересно, просто, это просто...
Это обычный разговор.
Нет, вот, нет, Сереж, людей. Это не имеет никакого отношения к тому, что на самом деле. На самом деле, еще раз напомню, надоела история с вступлением ГДР в НАТО. В Западную Германию и в НАТО. Да, удержать было невозможно. Я читал заседание Политбюро, я читал стенограммы переговора Коля, извините, с Бушем. И вы тоже можете их найти и прочитать. История заключалась в том, чтобы не то, чтобы ГДР не вступила в НАТО, а в том, чтобы на территории ГДР не было бы ударных систем. И это было подписано между Горбачевым и Колем в так называемом большом договоре. Более того, я напомню вам, что все новые страны, хотя этого не было в договоре, не размещали до 2014 года иностранные войска, американские войска, все новые страны НАТО, и ударные системы на своих территориях, и базы не делали. Ни страны Балтии, ни Польша, ни Чехия, ни Словакия, ни Румыния, никто. И только с началом военной угрозы они сейчас начали это размещать. Вот как надо договариваться. Ну хорошо, посмотрите, как было не удержать ГДР от вступления в НАТО. Сначала Политбюро говорил, нет, пусть Германия будет нейтральной. Мы сказали, извините, мы свободная страна, мы сами выбираем союзы. А мы тогда не выведем свои войска. Ну хорошо, мы тогда не будем давать вам кредиты, там, сами себя выберем и так далее. Это же вопрос разговора. Но когда стреляют, разговора нет. Вот мы о чем говорим. Вот почему военные действия, предыдущий вопрос, да? Чего? А тут тебе приносят и говорят, а у нас еще там 5000 человек вы убили. Нормальные переговоры. О чем? О чем мы будем с вами переговариваться?
Обожают люди, вот как Владимир Пашинский спрашивает, а если бы в 80-х годах Западная Европа потерпела экономический и политический крах, то Варшавский договор отказался бы расширяться за счет бегущих из НАТО стран?
Но она не потерпела, а страны не бежали.
Журнал «Крокодил».
Но они-то не побежали. А если бы Наполеон женился на сестре Александра I Елизаветы, была бы Отечественная война 19-го года?
Да отвечай, была! Да больше того.
А если бы Александр Македонский умер во младенчестве, прекратите заниматься
если
глупостями.
Если бы письмо лейтенанта Бонапарта дошло бы и было принято светлейшим Григорием Александровичем Потемкиным,
да.
Что бы было, не было войны 12-го года?
Да, конечно, была бы.
Не было бы революции?
Да не придумывайте. И в этом история, все уже случилось. Как вы любите жить с головой вывернутой назад. А все уже случилось. И случилась такая история, вот такая вот надзирательница, как писал Ключевский. Да? Она ничему не учит, но лишь наказывает за незнание уроков. Вот история, а если бы чего-нибудь еще, а если бы бог гор победил бы бога Осириса, у нас здесь был бы Марс. Ну, ей-богу, так нельзя. Ну, не здесь там. Это можно идти там в другие стримы, там вот это обсуждать с теми, кто все придумывает. Если хотите фантазировать, я не готов. В других программах, пожалуйста.
Дальше. История – процесс объективный. Правильно, Андрей. История – процесс объективный, которым масса субъективных факторов на него воздействует.
Абсолютно.
Да. Но понимаете, в чем дело? Если наше движение воздействует и на положение Земли, и на природу, и так далее, даже наше дыхание воздействует, почему вы думаете, что история человеческого сообщества, конечно, она зависит от массы мелких факторов? Но у него есть и